Сии и многие иные стихотворения народные, ознаменованные истинную чувство и смелостью языка, если отчасти не слогом, то духом своим ближе к XVI, нежели к XVIII веку. Сколько песен, уже забытых в столице, более и менее древних, еще слышим в селах и в городах, где народ памятливее для любезных преданий старины. Мы знаем, что в Иоанново время толпы скоморохов, русских трубадуров, ходили из села в село, веселя жителей своим искусством. Следственно, тогдашний вкус народа благоприятствовал дарованию песенников, коих любил даже и постник Феодор. Сей царь любил и художество. В его время были у нас искусные ювелиры, из коих знаем одного венецианского именем Франциско Асцентини, золотари, швеи, живописцы. Шапка, данная Феодором патриарху Иеремии, украшенная каменьями драгоценными и ликами святых, в описании Арсениева путешествия названа превосходным делом московских художников. Сей греческий епископ видел на стенах Ирининой палаты изящную мусию в изображениях Спасителя, Богоматери, ангелов, иерархов, мучеников, а на своде прекрасно сделанного льва, который держал в зубах змею с висящими на ней богатыми подсвечниками. Арсений с изумлением видел также множество огромных серебряных и золотых сосудов во дворце. Одни имели образ зверей – единорога, львов, медведей, оленей. Другие – образ птиц – пеликанов, лебедей, фазанов, павлинов, и были столь необыкновенной тяжести, что 12 человек едва могли переносить их с места на место. Сии чудные сосуды делались, вероятно, в Москве, по крайней мере, некоторые, и самые тяжелые, вылитые из серебра ливонского, добычи Иоаннова оружия. Искусство золотошвеев, заимствованное нами от греков, издревле цвело в России, где знатные и богатые люди носили всегда шитую одежду. Феодор желал завести и шелковую фабрику в Москве. Марко Чинопи, вызванный им из Италии, ткал бархаты и парчи в доме, отведенном ему близ Успенского собора. Размножение церквей умножало число иконописцев. Долго писав только образа, мы начали писать и картины. Именно в Феодорово царствование, когда две палаты, Большая Грановитая, памятник Иоанна III, и Золотая Грановитая, сооруженная внуком его, украсились живописью. В первой изображались Господь Саваоф, творение ангелов и человека, вся история Ветхого и Нового Завета, мнимое разделение Вселенной между тремя мнимыми братьями Августа Кесаря и действительное разделение нашего древнего Отечества между сыновьями святого Владимира, представленными в митрах, в одеждах камчатных, со плечами и с поясами золотыми. Ярослав Великий, Всеволод I, Мономах в царской утвари, Георгий Долгорукий, Александр Невский, Даниил Московский, Калита, Донской и преемники его до самого Феодора, который, сидя на троне в венце, в порфире с нараменником, в жемчужном ожерелье, с золотою цепью на груди, держал в руках скипетр и яблоко царское. У трона стоял правитель Борис Годунов в шапке-мурманке, в верхней золотой одежде на опашку. В палате золотой, на своде и стенах, также представлялись священная и российская история, вместе с некоторыми аллегорическими лицами добродетелей и пороков, времен года и феноменов природы. Весна изображалась отроковицею, лето юношею, осень мужем с сосудом в руке, зима старцем с обнаженными локтями. Четыре ангела с трубами знаменовали четыре ветра. В некоторых картинах, на свитках, слова были писаны связью или невразумительными чертами вместо обыкновенных букв. Золотая палата уже не существует. На ее месте дворец Елисаветин. А на стенах Грановитой давно изглажены все картины, известные нам единственно по описанию очевидцев. Упомянем также об искусстве литейном. В Феодорово время имели мы славного мастера Андрея Чехова, коего имя видим на древнейших пушках кремлевских, на дробовике весом в 2400 пуд, троиле и аспиде. Первая вылита в 1586, а вторая и третья, называемые пищалями, в 1590 году. Успехи гражданского образования были заметны и в наружном виде столицы. Москва сделалась приятнее для глаз не только новыми каменными зданиями, но и расширением улиц, вымощенных деревом и менее прежнего грязных. Число красивых домов умножилось. Их строили обыкновенно из соснового леса, в два или три жилья, с большими крыльцами, с дощатыми свислыми кровлями, а на дворах летние спальни и каменные кладовые. Высота дома и пространство двора означали знатность хозяина. Бедные мещане жили еще в черных избах. У людей избыточных в лучших комнатах были израсчатые печи. Для предупреждения гибельных пожаров чиновники воинские летом ежедневно объезжали город, чтобы везде, по изготовлении кушанья, гасить огонь. Москва, то есть Кремль, Китай, Царев или Белый город, Новый деревянный, Замоскворечье и Дворцовые слободы за Яузою имели тогда в окружности более 20 верст. В Кремле считалось 35 каменных церквей, а всех в столице более 400, кроме пределов. Колоколов же не менее 5000. В часы праздничного звона, пишут иноземцы, люди не могли в разговоре слышать друг друга. Главный колокол весом в 1000 пуд висел на деревянной колокольне среди Кремлевской площади. В него звонили, когда царь ехал в дальний путь или возвращался в столицу, или принимал знаменитых иноземцев. Китай-город, обведенный кирпичную небеленую стеною и соединяемый с Замоскворечьем мостами, деревянным или живым и каменным, всего более украшался великолепную готическую церковью Василия Блаженного и гостиным двором, разделенным на 20 особенных рядов. В одном продавались шелковые ткани, в другом — сукна, в третьем — серебро и прочее. На Красной площади лежали две огромные пушки. В сей части города находились дома многих бояр, знатных сановников, дворян, именитых купцов и богатый арсенал или пушечный двор. В Белом городе, названном так от выбеленных стен, литейный двор на берегу Неглинной, посольский, литовский, арменский, площади Конская и Сенная, мясной ряд, дома детей боярских, людей приказных и купцов. А в деревянном городе или скородоме, то есть наскоро выстроенном в 1591 году, жили мещане и ремесленники. Вокруг зданий зеленелись рощи, сады, огороды, луга. У самого дворца косили сено, и три сада государевы занимали немалое пространство в Кремле. Мельницы, одна на устье Неглинной, другие на Яузе, представляли картину сельскую. Немецкая слобода не принадлежала к городу, ни Красное село, где обитали 700 ремесленников и торгашей, для коих готовила судьба, к несчастью Борисова семейства, столь важное действие в нашей истории. В Иоанново и Феодорово царствование древние обычаи народные, вероятно, мало изменились. Но в современных известиях находим некоторые новые подробности относительно к всему любопытному для нас предмету. Годунов, столь хитрый, столь властолюбивый, не мог или не хотел искоренить местничество бояр и сановников, которое доходило до крайности непонятной, так что ни одно назначение воевод, ни одно распределение чиновников для придворной службы в дни торжественные не обходилось без распри и суда. Скажем пример. Москва в 1591 году уже слышала топот ханских коней, а воеводы еще спорили о старейшинстве и не шли к местам своим. Из любви к мнимой чести не боялись бесчестия истинного, ибо жалобщиков неправых наказывали даже телесно, иногда и без суда. Князя Гвоздева в 1589 году за местничество с князьями Адоевскими высекли батагами и выдали им головою, то есть велели ему уничиженно молить их о прощении. Князя Борятинского за спор с Шереметьевым посадили на 3 дни в темницу. Он не смирился, вышел из темницы и не поехал на службу. Чем изъясняется сия странность? Отчасти гордостью, которая естественно человеку и во всяких гражданских обстоятельствах ищет себе предметы. Отчасти самою политикою царей, ибо местничеством жило честолюбие, нужное и в монархии неограниченной для ревностной службы Отечеству. Нет обыкновения, нет предрассудка, совершенно бессмысленного в своем начале, хотя вред и превосходит иногда пользу в действии сих вековых обычаев. Годунов же мог иметь и цель особенную, следуя известному злому правилу, раздором властвуй. Сии всегдашние местничества питали взаимную ненависть между знатнейшими родами, мстиславскими и шуйскими, глинскими и трубецкими, шереметьевыми и сабуровыми, куракинами и шестуновыми. Они враждовали, Борис господствовал.